Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех слушателей радио «Спутник». В студии вместе со мной доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот сегодня ответы или, как минимум, мнение буду спрашивать с вас. Одно из достаточно любопытных последствий той ситуации, которая разворачивается в связи с эпидемией, в связи с коронавирусом, это возможный перенос весеннего призыва в армию. И ведь действительно заставляет по-новому задумываться о некоторых вещах, которые вот настолько привычны, настолько постоянны, что вроде бы они как-то уже вросли в жизнь, в общественную жизнь, и ничего с ними не делать. А здесь вот бац, это же действительно большая серьезная вещь, и связанная с деньгами, и связанная с поведением общественным.
Ну, призыв в армию, равно как другие массовые мероприятия, где ожидается скопление народу, угу, достаточно большое, но, послушайте, ведь для того, чтобы человек решил идти в армию, он должен пройти медицинское обследование, как минимум. И это все первый правильно. Шаг. Ну, во-первых, я с этой точки зрения считаю, что, во-первых, не надо отменять, потому что, наоборот, это хорошо. Здесь системным образом система здравоохранения Министерство обороны вкупе, может быть, там, с подключенными к ним гражданскими службами, может очень значительное количество людей оттестировать, причем системно оттестировать. Второй вопрос. Конечно, нам нужны боеспособные граждане в армии, и поэтому...
Вот он момент. Сколько человек одновременно, вот как уйдут из армии, ну вот призыв закончится, чья служба в армии закончится, а на их место не придет никто. Я понимаю, что был вот этот уклон, была серьезная ситуация с созданием постоянной контрактной армии. Ну вот, пожалуйста, сколько там в прошлом году? 200 тысяч? Ну, чуть меньше было призвано. Ну, не в прошлом году, вот в прошлый призыв...
Такие вещи невозможно
отменять. 130 тысяч, прошу прощения, более 130, 200 я что-то махнул.
Ну, во-первых, выпуская из армии, это же тоже большой вопрос. Я недавно сам себе задал вопрос своим коллегам и друзьям из ведомств соответствующих, военизированных. Я говорю, как у вас ситуация? Все-таки у вас скопление-то там, построение ежедневное в армии, в частях Росгвардии, в полиции и так далее. И, в общем, получил довольно здоровый ответ, что действительно там как бы все... На словах. Не знаю, не проверял, но во всяком случае все уверенно говорят, что все достаточно хорошо организовано. И в этом смысле армия и все военизированные структуры, я вот готов поверить, что это так, потому что там можно это сделать. Достаточно замкнутое пространство, дисциплина.
Идеально для распространения коронавируса.
Но при этом там есть дисциплина и возможности тотального контроля, если такую задачу поставить. То есть если на входе в каждую казарму стоит дневальный с градусником, если сами по себе солдаты и офицеры внимательно относятся друг к другу, следуют рекомендациям и так далее, то есть в замкнутом, в таком армейском дисциплинированном пространстве это возможно, наверное, быстро купировать или не допустить вообще.
Ну как, есть же легкая форма, есть когда симптоматика вообще не проявляется, человек только носитель.
Ну запереть казарму.
Всю целиком.
Ну, самое простое.
Единственный способ, вот как вы говорите, контроля, это закрыть военную часть.
Ну правильно.
Всю целиком.
Ну а почему нет? Ну, собственно говоря, если полиция, это гражданские структуры...
Нет, это реакция, это последствия, как бы. Здесь абсолютно с вами, да, можно согласиться. Но в плане профилактики, в плане недопущения и нераспространения ничего же не сделать. Наоборот, это поощрение, потому что с казармами не поступить никак. Они есть, они просто есть.
Ну да, их надо дезинфицировать и соответствующим образом
каждый
контролировать.
День.
Каждый день. Ну, когда такая ситуация... Ну, послушайте, мир переживает... подобного рода не очень такие... Ну, умирают люди, обидно, плохо.
Увы.
Да, но по сравнению там с испанкой начала века, по сравнению с чумой средних веков, то, что уже пережило человечество, когда не было ни лекарств, ни тестирования, никаких иных возможностей для лечения... Кладбищ не было.
Так а смотрите, а мы приходим к тому, что в некоторых направлениях ситуация никак и не поменялась. Вроде бы достижения технологии, прогресса, общественные достижения. А вот ситуация, например, с армией или ситуация, например, с тюрьмами, а ничего не изменится. Все как было, так и останется. Ну хорошо, чуть больше.
В Ирландии
может, чуть чаще, может, тюрем
решили там освободить.
Вот опять же, единственный способ, что это сказать, ребят, мы не справляемся, система не соответствует вызовам.
Ну, в общем, да. Для того, чтобы принимать решения в критических ситуациях, нужно иметь критический, креативный, как сейчас говорят, а лучше просто ум. ум и возможность предсказывать или рассчитывать последствия тех или иных действий или бездействий. Вот это, в этом, собственно, и заключается величие тех лидеров, которые в исторической ретроспективе сумели предсказать, предвосхитить, принять правильное решение, или тех, кто не сумел принять правильное решение и в итоге, так сказать, оказался на обочине истории.
Здесь где-то напрашивается шутка про армия, креативность и ум, но я уж сейчас шутить не буду, благо ситуация действительно серьезная. А вот если, я обращаюсь к нашим слушателям, вам достаточно часто на некоторые новости хочется ответить полный бред, вот как раз у нас для вас есть любопытненькое сообщение, о котором мы немножечко побеседуем сразу после того, как я приглашу к дискуссии заочно radiosputnik.ru, это сайт самой цитируемой радиостанции России. Дело в том, что «Полный бред» — так будет называться раздел на сайте Центра избиркома, где будут опровергать все идиотизмы, все фейки о проведении общероссийского голосования вот по тому самому закону о поправке Конституции. Здесь же стоит дополнить, что закон о проведении подписан, но вот единственная дата может поменяться, если будет неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Алексей Эдуардович, хочу вас такой сразу в лоб спросить, может быть, критикующий вопрос, не вас лично, не поздновато ли озаботились «Полным бредом»? В Центризбиркоме.
Да, тут вообще такая двоякая, может быть, ситуация. Ведь дай дорогу дураку, никто не отменял правила. Но это, правда, касается там вождения на дороге. Но в данном случае, если так уж беспокоит власть вот эти вот фейковые или лживые, или выдуманные сообщения, которые гуляют по интернету, ну, наверное, тогда это правильно. Хотя... Вот в моем окружении, я же тоже получаю на WhatsApp, там вот эти вот всякие...
Видосики вещи. Всякие смешные, не смешные.
Ну, видосики я даже не смотрю, я сразу их удаляю. А вот такие текстовые вещи, ну, чтобы просто понять, надо хотя бы первые там 20 строчек прочитать. Но люди, вот сидят люди, у них есть теперь вот такая возможность быстро распространять идиотские... или, так сказать, пришедшие им в голову какие-то мысли. Ну, вот человек так устроен, ему надо что-нибудь такое вот совершить. Ведь многие даже преступления, которые вот телефонные звонки, минирование, там, дети какие-то, которые хулиганят, они не могут объяснить, почему они это делают. Ну, вот так вот устроено. Раньше мы там запускали голубей бумажных, поджигая их там с 10 этажа.
А хорошо, если только голубей поджигают.
Ну, по-разному бывало, да. Там... Я помню, к сожалению, так сказать, вспоминая свою юность, вот детство, вернее, что мы там были такие пакеты целлофановые с молоком. Вот очень весело было там с 11 этажа на Смоленской площади его бросить вниз, потом в зеркальце смотреть, как там яростно разбегаются люди. Ну, дурь!
На Смоленской площади. Рядом с МИДом.
Да, прямо напротив, я там жил.
Я сейчас представляю, как что-нибудь такое произойдет.
Но, понимаете, вот и это из этой же серии. Люди мало чем поменялись.
Так, смотрите, Александр Ильич, я прошу прощения.
Не надо было этого делать и тратить деньги.
20-й год, хорошо. Но вот смотрите, я больше действительно про вот это распространение. 20-й год, уже 21-таки века. 21 века.
21.
Да, все правильно, все нормально, попал. Люди уже вот это как раз наоборот, по большей части возмущаются вот этими пересылками, рассылками в Фейсбуке, в WhatsApp. Но вот пройдет немножечко времени, проходит какая-нибудь другая, приходит какая-нибудь другая ситуация с тем же с коронавирусом, и человек сам начинает распространять те самые фейки. У меня вот в чате, в игровом, там по другому ресурсу, который связан, человек, молодой человек, достаточно прогрессивно мыслящий, я так понимаю, очень забавно, кстати, иногда мысли с чувством юмора, прислал, он из другого региона, не буду говорить из какого, он прислал скриншот, говорит, сегодня с 11 до 5 утра ночи будут распылять что-то над городом, поэтому закрывайте форточки. Все просто схватились за голову, потому что, ну, вот это тот же самый фейк, те же самые какие-то, я не знаю, видосики, которые, ну, допустим, люди постарше рассылают, и все так умиляются. Ну, смотрите, они рассылают. Молодые люди на то же самое, ну, как, ведутся, в хорошем смысле слова, тем же самым занимаются.
Мир так теперь устроен, что есть возможность донести свою, пусть даже бредовую, идиотскую, пугающую, запутывающую точку зрения до огромного количества людей. Ну, это факт. Вот это так. Реальность. Ну и все.
Есть две большие разницы. Одно дело, когда я это размещу где-нибудь у себя на сайте, каком-нибудь в блоге, или, то есть как бы хочешь зайти и почитать, что я думаю, пожалуйста, вот. А здесь как бы наоборот, я насильно эту информацию распространяю, если это бросаю в чат, в мессенджер. Почему?
Ну во-первых, что... не насильно. Я же вот, мы с вами обсудили, я вижу, читаю, смотрю первых трех строчек, мне как разумному человеку достаточно, правильно, чтобы это все удалить и забыть.
Угу.
Но должно ли государство на это реагировать вот таким способом, как создание разъяснительного какого-то портала на Центризбиркоме. Mm-hmm. Я думаю, что дело-то не в этом. Дело в том, что некоторые руководители Центризбиркома, не только сегодняшние, а и прошлые, они как-то не очень убедительно выглядят в глазах большого количества людей.
Снова возвращаемся к моменту доверия.
Доверие, mm-hmm, безусловно. Вот когда человек абсолютно точно, мы знаем, что этот человек, он может пошутить. Вот в этом смысле, кстати говоря, президент Путин, ну, в хорошем смысле, гениальный человек. Он шутит так иногда, как понятно абсолютному большинству российских граждан с теми формулировками, которые им понятны.
Угу.
И они понимают, о чем идет речь. Ну, там, про бабушку, там, про то, про сё. Вот. Ну, не только. В целом. Вот. Но при этом он очень убедительно, во всяком случае, все предыдущие годы говорил о каких-то серьезных вещах. Вот у него это получается.
Алексей Анатольевич, а давайте перейдем вот к одному тезису, который был высказан президентом, который, естественно, моментально извратили и подали, ну, в качестве чего-то с ног сшибательного, чего-то крышесносящего. Дело в том, что, ну, вот оно, есть эта фраза, которая в вырванном из контекста виде звучит так, что Владимир Путин зачислил в средний класс 70% россиян. Если вчитаться, ну, я люблю вчитываться вообще. Если я вижу какую-нибудь ерундень, я всегда смотрю, а где это было сказано, как, по какому поводу. Так вот, Владимир Путин комментировал, что есть вот этот технический момент по неким прикидкам, что в средний класс кто кого зачисляют? Тех, кто получает в полтора раза больше, чем минимальная оплата труда. Это методика Всемирного банка. И если ей придерживаться, да, россиян будет вот там сколько, технически 70%. Другое дело, что он добавил еще, что таких людей, безусловно, много, и средний класс в стране присутствует, но в разной стране, в каждой стране этот уровень и этот средний класс разный, нельзя, говорит, сравнивать. Но, тем не менее, разошлось-то как? Владимир Путин считает, что ты получаешь 17 тысяч рублей, значит, ты средний класс. Разошлось вот так.
Ну, собственно, так это и прозвучало. Только профессия, которая сейчас у Владимира Путина, у президента Российской Федерации, называется политик.
Угу.
У политиков есть свои механизмы донесения той или иной нужной информации в тот или иной нужный момент. Вот сегодня, конечно, лукавство определенное в этом есть. Я выслушал мнение экспертов, экономистов разных. Там есть разные формы подсчета. Естественно, что к нашей стране вполне вероятно, что вот при том объеме заработных плат и доходности, доходов у населения на сегодняшний день, если их сравнить и отодвинуть в сторону олигархические высшие структуры, там, то это похоже на средний класс. Но только это ни в какое сравнение не идет с другими странами,
так
где...
Вот ключевое это как раз выступление президента и было, что в разных странах уровень жизни разный, и средний класс, соответственно, тоже будет разным. И сравнивать здесь, ну, не очень уместное занятие.
Я считаю, что он вот очень прав. Очень, да, прав. Очень прав. Мерседес нельзя сравнивать с запорожцем. Хотя и тот, и другой двигаются. На двигателе внутреннего сгорания есть руль, колеса, крыша над головой. Но это совершенно разные предметы. И по-разному сделанные, и...
Ну, тут немножечко неудачное сравнение. Они и стоят будут по-разному, и отношение к ним разное.
Так, собственно, и средний класс стоит по-разному в разных странах. Кроме того, средний,
да,
класс,
а
имеет...
Словосочетание upper, вроде как бы...
Есть upper middle class,
да,
есть средний класс нижнего уровня. То есть мы не... Россия не доросла еще до такого понимания, как средний класс в таком вот виде, в котором он складывался... Ну, столетиями, извините.
Тогда, я вот не знаю, тоже может быть провокационный момент, но тем не менее, почему тогда, ну вот получается, что такая дискуссия происходит, такой тейс высказывается, выцепляется вот снова вот такая мелочевка, и снова поднимается, ну как сказать, вот был же недавно тейс относительно того, что все меры, которые будет предпринимать правительство, главной своей целью имеют сохранение социальной стабильности. Вот вырванное из контекста такой заголовок, это нарушение социальной стабильности, это слово, снова вызывание какой-то озлобленности у людей, которые без того сейчас, увы, озлоблены и очень напуганы. Ну, потом так... говорят, смотрите, президент вас назвал средним главным. А что не олигархом? Ты получаешь в полтора раза больше, чем минимальная оплата труда.
Ну, да, во-первых, ладно, во-первых, абсолютное большинство людей так не думают, потому что они на сегодняшний день загружены проблемы коронавируса, проблемы mm-hmm. той же самой зарплаты, проблемы покупать, не покупать гречку, проблемы отпускать детей, кому с детьми сидеть, где получать больничные, трали-вали. То есть загружены выше крыши разными обычными в бытовухой. Вот такой
а
вот.
Тут еще вот такое проходит. А заголовок пройдет везде.
Ну, заголовок пройдет везде, но я вас уверяю, что я думаю, что это очень точно было посчитано, что это не вызовет, кроме, так сказать, интеллектуальной элиты и говорунов, политболтологов, вот народ на это, ну, средний я, не средний, чё мне, собственно, это... Я тут недавно в парикмахерской слушал рассуждение женщины, которая сидела там в соседнем зале, достаточно громко рассказывала, что какие дураки европейцы, потому что она купила билет в Малагу, значит, и теперь они все закрыли, чё они вообще боятся, вот, и все это фигня, и так далее, и так далее. Вот, понимаете?
А Испания там в топ-4 по числу зараженных.
Ну, вот это и есть. Она плюс-минус. Не читает, угу. Она не соразмеряет. Я вообще, лично, мое мнение, что я это отношу к социальному, очень серьезному фактору о стоимости человеческой жизни в нашей стране. Вот она настолько низкая, вот от самооценка, собственная внутренняя свобода, требования... Уважение к себе и гарантии своей безопасности, в том числе и физиологической, они настолько низкие по сравнению с Западной Европой, Америкой, Англией там, и даже Китаем. Угу. Вот, что вот такие, вот такого рода рассуждения. То же самое со средним классом. Я бы не стал на это вообще заострять внимание. Просто мало, мало остается таких топ-высказываний. Ну, сказал и сказал. Ну.
Алексей Анатольевич, давайте продолжим. У нас сегодня такие значительное число тем, если не все, так или иначе связаны с буквой К. Это Кремль, Конституция, коронавирус мы вспомнили. Давайте поговорим и про курс доллара. Да, только через буквально секундочку, после того, как я напомню, что в телеграм-канале «Радио Спутник» можно активно не только узнавать новости, но и делиться своими мыслями. «Радио Спутник» в телеграме. Обязательно подпишитесь, там много, там интересно, там прикольные смайлики. Собственно, курс доллара, как-то он совсем резко скаканул. Это к разговору и о социальной стабильности, и вот о том, что человек может совершенно не интересоваться ни политикой, ни высказываниями, ни тем вообще будут кого-то призывать, не будут призывать, а доллар растет, и значит очень много из этого вот этих последствий.
Но это увязано вот, собственно, с предыдущей нашей темой о среднем классе. Значит, курс доллара или евро волнует ровно тех людей, которые зарабатывают... Ну, около, по расчетам внешней высшей школы экономики, около 200 тысяч рублей.
Ну как? А продукты банально будут расти? Ну, тут думать
это,
не нужно.
Это стоимость, но в голове это не свет. Ну как, гречка растет у нас. Другое дело, что, когда президент говорит, что я с удивлением узнаю о том, что бензин подорожал...
Там 92-й имелся в виду, там
вот это странно, потому что наш российский президент Владимир Владимирович Путин, он настолько хорошо знает все отрасли и промышленности человеческой жизни, производство, медицину и так далее, что вот уже эта сфера, конечно, не могла пройти мимо...
Да, естественно, он знал это, как говорится, вот подставиться, мол, так вот, оглядите, а я не знал. Знал, на самом деле, и месседж особый послал. Вот чтобы с курсом доллара что-то произошло. Кто ну, может,
а при чем
вообще может
кто-нибудь курс доллара? Послать это месседж? Это очень сложные расчеты. Вот один умный человек недавно по радио совершенно рассказывал про то, как в Америке. Я могу рассказать, как я, как потребитель. Так вот, с 90 по 93 год бензин на восточном побережье Соединенных Штатов, в Нью-Йорке, он стоил там галлон, это 4 литра, доллар 80. Если ты ехал вниз туда, доезжаешь до Майами, там он будет стоить доллар 20. Потому что там нефтеперегонные заводы, там большая добыча, Техас и так далее. Вот сегодня мы смотрим, доллар 80 галлон. Сегодня, через 30 лет. Вот это стабильность.
Ну да. Ну и доллар, кстати, немножечко-то послабел. Я понимаю, что не так, как рубль, это смешно сравнивать, но там
ну,
тоже есть
определенное... Ну, во-первых, это все предсказывали. Во-вторых, экономика России, к сожалению, к большому, несравнима по объему с экономикой Европы, Соединенных Штатов, Китая и так далее. Поэтому вопрос вот с флуктуациями вот этих курсов и влияние зависимости. Мы только рассказываем про импортозамещение, Но на самом-то деле оно упирается, ну, лукавство же, это все. Даже те же самые «Лады», там огромное количество комплектующих, которые производятся.
Ну, давайте так, в некоторых областях некоторые моменты, да, успешно импортозамещаются. В некоторых областях некоторые моменты. Но если говорить в целом, да, мне кажется, это показатель того, что срочно проблемы приобретают такой достаточно радикальный характер, именно срочный, и когда появляется в повестке слово импортозамещение. Я вот в понедельник, когда от премьер-министра услышал импортозамещение, понял, что ну вот.
Ну а это разве не было предсказано? Вот способность людей, находящихся на менеджерской работе, а государственные служащие любого уровня, это менеджерская работа, способность предсказывать, ну, любой человек, который занимается управлением компанией, он
если
будет
мы говорим
кончен.
Про курс доллара, про цену на нефть, а в данном случае в этом году еще и коронавирус, никто этого не предсказывал. Не, найдется какой-нибудь один там человек безумный, который 100 тысяч лет назад сказал, доллар будет за 80 рублей, под 80 рублей. И вот он ждет, сидит и ждет, когда оно случится, случилось. Все, я прогнозист.
Так Сорос стал так миллиардером. Я вам напомню.
Один. Давайте, я загибаю палец. Раз пример. Кто
а
еще?
С ним кто-то еще стал мультимиллионером.
Единицы, я согласен.
Нет, нет. Это вот откуда взялись правовые понятия, как инсайдерская информация? Почему за это наказывают страшным
Очень
образом?
Очень жестко, да.
Именно поэтому. Потому что человек, обладающий инсайдерской информацией, для чего существуют сегодня разведки? Для чего сегодня существуют контрразведки?
Чтобы знать заранее.
Вот, ну, конечно.
Что-то,
и вот это, знать, вот это, эти факторы, они достаточно скрыты от населения. Это не волнует ни у нас, ни в Америке, нигде. Население это не волнует. Их волнует вот сегодняшнее обитание, сфера жизни и так далее. А что курс доллара? Я еще раз повторюсь. Не волнует это. Люди, у которых нету долларов, их это не волнует.
Очень грустно это звучит. Алексей Дмитриевич, давайте вот о том, что людей волнует абсолютно точно, и все-таки что с курсом доллара связано. И, кстати, с инсайдерской информацией тоже связано. Благо, этих инсайдеров по блогам развелось хоть, не знаю, хоть неизвестно каким органом ешь. Но вот эта информация о том, что на полках в магазинах ничего нет, и все побежали сразу. Во-первых, засвидетельствуют, что там якобы ничего нет. Где-то действительно нет. Я сам, кстати, планировал недели две съездить в крупный магазин. И что-то мне вчера так неудобно даже
было.
А не
надо ехать в крупный магазин. Я когда...
Так удобнее.
Послушайте, я вот на...
Я буквально заявлю тезис. Да. Относительно того, в ассоциации компаний розничной торговли говорят, что это не проблема, полки пустые не потому, что товары кончились, а потому что завозить не успевают. Я не понимаю, кого это успокоит, это и есть, что называется, товар в магазине нет. Но вот говорят, что все в порядке, товара хватит, завезем, привезем, приходите в 8 утра, все точно будет. Вот по какой цене, хоть хочется спросить ассоциацию компаний розничной торговли, но это, видимо, другой
ну, вопрос. Ну, в каких? В Метро нету, в Ашане нету.
Как-то выборочно нету. Вот я вчера вечером был, и очереди большие, и люди очень забавно стоят и покупают. Реально, вот я
не ходите,
меня пробивало. Меня пробивало на смех, потому что в коляске огромное количество туалетной бумаги, бумажные полотенца, бумага для принтера даже. Такое ощущение, что человек просто так, бумага, какая еще бывает? Ну, цветная бумага, так, что еще? Бумажная, не знаю, там.
Но я как раз, когда про все это дело услышал, говорю своему приятелю, вот смотри, это золотой час для ритейлеров. Они сейчас продадут все.
Даже то, что лежало.
Да, то, что лежало. Сейчас будут скупать.
Я
все
вчера
подряд.
Обратил внимание, макарошечки дешевенькие скинули, которые никто раньше не брал. А тут ничего... прям люди вот так выносят.
Ну, очень хорошо. Ну, хорошо. Ну, вот ну, люди так себя ведут. Ну, на здоровье. Мой приятель из Германии присылает мне фото. Моя племянница итальянка из Турина, что там действительно в магазинах люди все сметают. То есть люди... Как говорил один известный персонаж книги Булгакова, они мало чем изменились с тех времен, их только квартирный вопрос испортил. А так все остальное, как было, так оно и есть. Но запасаться чем-то остро необходимым в такой ситуации, на мой взгляд, надо ну, вот, медицинскими препаратами. Вот это вот вещь, которая, особенно в нашей стране, с учетом большого количества левых всяких, и некачественных медицинских препаратов, вот это я действительно, я поехал и купил. Ну, так, не тележку, конечно. Ну, так, на всякий случай...
Вот обычные безрецептурные.
Ну, да, безрецептурные, ну, и в том числе и рецептурные. Сходил
ну,
к врачу.
Я имел в виду, что вот то, что вот так, да. Да. Не из серии на будущее, а вдруг
нет,
это мне
пригодится. Нет, ну, вот так, чтобы было, на всякий случай, если там придется чего-то там лечить. Причем такие травматические какие-то вещи, болеутоляющие вещи. Ну, вот это. Качественные лекарства я купил. Потому что, конечно, если вот произойдет что-то, закроются границы, не дай бог транспорт перестанет двигаться туда-сюда какое-то время, хотя я понимаю, что это все, конечно, и в Европе все нормализуется. Опять же, потому что они переживали это много веков назад. У них есть закалка, у них есть к этому иммунитет. Америка переживала кризисы. Великая депрессия, Европа переживала кризисы, войны, которые прокатывались, в том числе и по Европе, все это было. Но, тем не менее, даже в условиях Второй мировой войны дефицит был продуктов, но не было такого, как было в СССР и на территории бывших советских республик. Вот этого не было. А там у них все-таки что-то, свининка была, картошечка была, то все, пятое-десятое было, хлеб по карточкам. Не был, потому что хлеба было достаточно.
Ну вот давайте пожелаем, чтобы такого не происходило, чтобы продукты все-таки действительно присутствовали. Пусть и на следующий день подвозили все, как нам обещают в ассоциации компании розничной торговли. Разбираем некоторые из ключевых тем дня. Алексей Бенецкий в студии «Радио Спутник».